Утреннее шоу
на Радио России Ставрополье
с Юлией Судиковой
и Кириллом Лушниковым.
Начни день вместе с нами. Это утреннее шоу на Радио России Ставрополье. С вами в этом часе Юлия Судикова
и Кирилл Лушников. Доброе утро.
Друзья, мы подготовили много интересного на сегодня. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Звоните нам по телефону в Ставрополе 29-75-75, а также пишите на номер WhatsApp 8-962-440-02-43.
Сценарий фильма «Снег над пустыней» отобран из более чем 10 тысяч заявок на всероссийский конкурс сценарного мастерства в рамках образовательного проекта «Метод». О кинокартине, съемках, вдохновении узнаем у самого режиссера Сергея Масальского.
Чем знаменательна дата 14 марта в истории, расскажет Оксана Сочилова.
Ну а сейчас оперативные новости.
Это утреннее шоу на Радио России Ставрополье. Утреннее шоу на Радио России в Ставрополье.
Эта любовь могла бы мимо нас пролететь. Она могла бы не мне, осколком острым сердце задеть. И в самых долгих ночах, когда в душе сто лет холодов, в самом горьком из снов, теперь нам будет сладко вдвоем. Эту сладость губ твоих я ощущаю и теперь. Навсегда две слезы застыли б на разбитом стекле. И в самых долгих ночах, когда сто лет холодов, в мире этом и том нам вечно будет сладко.
Этот день в истории.
Царь-миротворец, ажурное воплощение инженерной мысли, строительство от Казнинского водохранилища. Чем еще 14 марта примечателен, узнаем прямо сейчас. У микрофона Оксана Сочилова. Здравствуйте. В 1881 году вступил на престол Александр III. В годы его правления Россия практически не вела ни одной войны, за что монарх получил официальное прозвище «Царь-миротворец». Был принят ряд мер, облегчающих положение народа. Учрежден крестьянский поземельный банк, введены фабричная инспекция и поэтапная отмена подушной подати. В России 14 марта отмечается День православной книги. Именно в этот день, в 1564 году, на Руси вышла первая печатная книга «Апостол», изданная диаконом Иваном Федоровым. Это событие произошло в Москве на Печатном дворе. Дата стала отправной точкой начала официального книгопечатания в России. В 1920 году началось строительство Шуховской башни на Шаболовке в Москве. Это самое известное из сооружений русского инженера Владимира Шухова. Сооружение признано в мире как одно из самых красивых и выдающихся достижений инженерной мысли. Регулярные телевизионные трансляции передатчиками, установленными на Шуховской башне, начались в 1939 году. Телецентр передал в эфир документальный фильм об открытии 18-го съезда ВКПБ. Затем передачи велись 4 раза в неделю по 2 часа. И еще много лет изображение Шаболовской башни было символом советского телевидения и заставкой многих телепередач, включая «Голубой огонек». В 1995 году был подписан федеральный закон об особо охраняемых природных территориях. Документом регулируются основные принципы их использования и охраны. В России есть государственные природные заповедники, в том числе биосферные, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты. Сегодня функционирует более 200 особо охраняемых природных территорий федерального уровня, общей площадью около 580 тысяч квадратных километров. В 1961 году началось строительство Отказнинского водохранилища. Оно образовано плотиной в пойме реки Кумы и расположено на территории Советского округа. Строительство этого важного хозяйственного объекта велось 4 года. Сегодня полный объем водохранилища составляет 75 миллионов, полезный 55 миллионов кубических метров воды. Водохранилище по-прежнему играет важную роль в проведении противопаводковых мероприятий на Куме. Оно регулирует сток, и его водой орошаются более 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель Арсгирского и более 17 тысяч гектаров земель Левокумского округов. Оно используется и для разведения рыбы. Такими были некоторые интересные события этого дня в истории.
Отказ от бездумного потребления, модный тренд или обдуманное отношение к своим финансам. Не тратиться по пустякам, а накопить на долгожданный отпуск, автомобиль или первый взнос на жилье. Узнайте как на сайте fingram26.ru. Знания для жизни. Проект Министерства финансов Ставропольского края.
Это утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
Память накроет цунами все, что было тогда между нами. Только сердце не трогай руками, я снимаю с души этот камень. Знай, мне с тобой стало тесно, и на фото улыбки не резко. Я хочу быть твоей, а не вместо, словно выстрел в упор твоя честность. На паузу на паузу без лишних слов, на тысячи минут и часов, на паузу поставим любовь. Связаны были узлами. только кто их порвал, не узнает. Ты сотри эти странные грани, если нет ничего между нами. Мы бесконечный слоу-моушен, только я не могу уже больше. Пробираюсь по краю на ощупь, быть счастливым, что может быть проще. На паузу поставим любовь, на паузу без лишних слов. На тысячи минут и часов, на паузу поставим любовь.
Правда ждет на лобном месте новых жертвоприношений, и падения не счесть их, и не счесть их воскрешений. За бортом так темно и холодно, и огонь уже на исходе. Я пытаюсь найти слова, все одно не подходит. Я пытаюсь смотреться вдаль и не видеть того, что видят все. Все кручу за педалью педаль в этом чертовом колесе. Мы по-прежнему здесь одни, в темном небе не огонька. Это все еще, черт возьми, мое сердце, моя рука.
Просыпайся вместе с нами.
Это утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
Оперативные новости, интересные гости, познавательные рубрики.
Заряжаем хорошим настроением на целый день.
Утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
Возвращаемся в студию. Это утреннее шоу на Радио России Ставрополье. С вами в этом часе Юлия Судикова.
И Кирилл Лушников. Доброе утро.
Напоминаем, что теперь нас можно и видеть. Подключайтесь на телеканале «Кавказ-24», 22-я кнопка во всех кабельных сетях. Конечно же, мультимедийная платформа «Смотрим.ру». Кстати говоря, на телефоне очень удобно смотреть.
Сегодня у нас в гостях ставропольский режиссер, автор фильмов «Зажечь дугу», «Я патриот», «Доследчики», «Товарищ Леший», «Операция Багратион» Сергей Масальский. Доброе утро.
Доброе утро.
Ну что, поздравляем. Сценарий фильма «Снег над пустыней» отобран из более чем 10 тысяч заявок на всероссийский конкурс сценарного мастерства в рамках образовательного проекта «Метод». Но это победа. Уже победа, то, что
успех.
Отобран, да, сценарий. Я правильно понимаю? Потому что заявок действительно много.
Ну, конечно. Я попал в шорт-лист и в 50 фильмов полнометражных. Это круто.
Угу. О чем сценарий?
Сценарий основан на реальных событиях. Сценарий о российских офицерах в Сирии в 2017 году.
Угу. А как проходила работа? Насколько я знаю, ты встречался с теми людьми, которые были задействованы в тех событиях, и они непосредственно сами тебе рассказывали, что как было.
Да, я обратился к командующему Южным военным округом генерал-полковнику Дворникову, сейчас он, по-моему, генерал армии уже, и получил добро. То есть мне разрешили встретиться, поехал в Ростов, меня возили к офицеру. Мне очень повезло с офицером, который мне рассказывал основную историю. Я там, по-моему, 3,5 часа с ним общался. И после этого я 3 месяца, все лето, от рассвета до заката и ночью писал сценарий. Даже на даче не бывал за все лето ни разу.
О, это, знаешь, это такая минорная нота. Ну, это работа. В любом случае, это же работа над сценарием. И в итоге сценарий готов. А дальше? Дальше какие шаги?
Ну, дальше-то я искал, чтобы снять сценарий. Ну, естественно, я отправил во все кинокомпании всевозможные российские. Ну, в Голливуд не отправлял. Вот у меня не было перевода сценария. И, значит, ну, занялся поиском финансирования. Опять же, чтобы найти финансирование, пришлось, или вернее, ну, старался снять тизер. И тизер мы сняли. Вот тизер мы снимали в Буденновском округе, в Нефтекумском округе, потому что Ставропольский край у нас такие локации, то есть места съемок ну, разнообразные. То есть от гор до пустыни. И вообще, я считаю, что в Ставропольском крае надо поднимать киноиндустрию и снимать у нас фильмы, потом как вот Краснодарский, побережье Черного моря, Краснодарский край, Крым, там, ну, если не брать там советское время, то Черноморское побережье сейчас постоянно снимаются сериалы, фильмы снимаются. Вот. А вот Буденновск, Нефтекумск, я считаю, что тоже надо к этому делу подключать.
Я так понимаю, там пейзажи приблизительно как в Сирии, можно найти такие локации?
Да, где-то, ну, вот я, написав сценарий, ездил, ну, вот, с военными, скажем так, из Буденновска. Мы ездили, искали места съемок, и я прям конкретно, непосредственно с участником, который показывал, да, вот это вот похоже, прям вот смотрится, вот эти вот деревья, вот как они, как оливки смотрятся, да, то есть действительно по цвету, и в принципе, и пустыня практически такая же. Понятно, там чуть-чуть каменистая, ну, в Сирии, но это на самом деле не важно для зрителя, да и детали такие, они ну, не столь важны. То есть все подходит, мы можем брать и снимать у нас.
Для наших радиослушателей по поводу слова «тизер», да, тизер обычно снимают тогда, когда еще сам фильм даже не снят, но это такая рекламная кампания для самого фильма, да, а что вообще планируется? А тяжело ли было снять вот такую рекламную кампанию для фильма, которого еще даже нет?
Ну, естественно, тут на самом деле не так просто, вот, хорошо, как, так как финансирования нет на самом деле, ну, помогли там и вот компания... Блокпост помогла одеждой, они формой, и там и шили, изготавливали вот, ну, там и повязки, там и флаг, и все это есть. И, скажем так, и актеры-то, энтузиасты все были там. Вот, ну, приехал Володя Петренко из драмтеатра, а так в основной массе, да, вернее, все остальные, это были местные жители из Буденновска, из Ставрополя, то есть я провел там кастинг. В 8 вечера начали кастинг, в 3 ночи его закончили, в 5 часов мы утра выехали уже на съемки.
Вот. Очень бодро, я хочу сказать.
Ну, сняли за 3,5 дня все это. Но, ну, важный момент. Одно дело, я снимаю документальное кино, а чтобы снять полнометражный фильм и тот же тизер показать, это должен быть широкоформатный сам фильм, и, соответственно, должна быть техника. Ну, и тут мне очень повезло, потому как где-то за 3 месяца до съемок тизера я отправил сценарий в Голландию. Энтони Хаускампу, это оператор голландский. Он потом мне позвонил, я уже и забыл про него, и говорит: «Сергей, мне понравился сценарий, я приеду снимать». Я говорю: «У меня нет денег заплатить, это не важно». Вот он приехал на съемки, привез с собой камеру, оборудование, то есть вот там объективы одни на 3 миллиона рублей были. И все прекрасно получилось, мы с ним сошлись, потому что снимает он как в Голливуде, то есть он поехали перед... Первым днем съемок, ну, встретились, я его встретил, и мы поехали посмотреть, как он, что он делает, как он, подойдет ли он мне. Ну, хотя мы, в принципе, он об этом и говорил, мы сможем ли мы вместе работать, потому что дело такое творческое. Ну, а я вижу, он ищет солнце, где есть солнце, то есть это на самом деле так снимают в Голливуде, то есть днем на солнце стараются поменьше использовать там различных устройств. То есть им не пасмурная погода нужна, как некоторым, а именно солнце. Тогда получается действительно классная картинка. И тут я понял, что тот человек, что нужен. Ну и, в принципе, мы так притирались, пока снимали. И в итоге, я считаю, что хорошо получилось.
Ну а так, если в будущее заглянуть, именно он станет оператором?
Если я же сейчас еду со своим сценарием, ну, если у меня будет возможность еще быть и режиссером, то есть я смогу как режиссер влиять на выбор оператора, естественно, я Энтони выберу. Я, те, кто со мной, те всегда будут впереди. В принципе, так оно всегда и было, даже актеров в основном. Вот советские фильмы посмотреть, те, кто у одних и те же актеры снимаются, у режиссеров на самом деле.
Всероссийский конкурс сценарного мастерства, образовательный проект «Метод». Если «Снег над пустыней» выиграет, то что в итоге? Это какой-то грант денежный?
Значит, смысл всего проекта, то есть там нас 4 дня будут готовить к питчингу. То есть из нас должны отобраться, ну, там, ну, 100 человек, там некоторые просто сценарии есть по 2 автора, около 100 человек всего. Нас готовят и должны за 4 дня выбрать из нас 20 человек, 20 сценариев, и потом уже эти 20 сценариев будут будет проходить питчинг, то есть 10 минут рассказывать каждый о своем фильме, перед продюсерами, перед кинокомпаниями, ведущими российскими кинокомпаниями, это и СТВ, вот, ну, чтобы понимали, это снимали они «Брат», «Брат 2», этот фильм, там, мультфильм «Алёша по почте», «Гарин змей», «Ленфильм», ну, объяснять, я думаю, не надо, «Центр партнершип», это фильм «Холоп» снимался, и другие будут, ну, не все озвучены, то есть это будут сидеть продюсеры, и если им понравился, то, в принципе, они как раз таки выбирают и предлагают дальше уже сотрудничать.
А как вот у меня вопрос за 10 минут заинтересовать, во-первых, да, и вот всю концепцию фильма рассказать от и до, чтобы там лишних вопросов не возникало, им было все понятно, они с уверенностью сказали «да, проходишь дальше».
Ну, я вот, я еще не участвовал в питчингах в таких, тем более такого уровня. 5 минут – это как раз я рассказываю о своем фильме. Ну, то есть там, ну, у меня 2,5 минуты тизер, я его показываю. Потом я за 2,5 минуты и буду рассказывать об этом фильме. И потом 5 минут дается на ответы, на вопросы от уже зрителей, ну, которые там, компании будут. Как это успеть и сделать, я надеюсь, вот за 4 дня и научат уже.
А ты уже репетировал? Ну, какую-то речь делал?
Да, я уже 2 ночи не сплю. Вернее, как узнал, так я 2 ночи не сплю.
А мы тебя еще и в утреннее шоу зовем.
В каких числах этот питчинг планируется?
Питчинг, ну вот я улетаю уже 17 числа, уже первый начнется занятие. А питчинг, уже если получается, я надеюсь, получится пробиться 20-ку, то он будет 21 числа проходить и в Государственной библиотеке в Москве.
Когда мы в нашей студии встречаемся с разными режиссерами, многие говорят, что существует такая проблема, что когда отказывают в съемке, либо не одобряют сценарий, не говорят, почему, в чем была проблема, в чем ошибка, чтобы в случае чего это можно было исправить и на следующие конкурсы, фестивали это все переподать. В этом конкурсе не уточнял, будет ли обратная связь от жюри, от тех же представителей разных кинокомпаний, продюсеров.
Ну, я не знаю, но на самом деле-то я вот начинаю понимать, почему так сложно со сценарием своим пробиться, потому как большое количество сценариев на самом деле. И прочитать, ну, вот у меня сценарий 105 страниц. 105 страниц. Вот программа, в которой я печатал, она показывала, что 115 минут фильма. Причем я по минимуму описаний. На самом деле очень много сценариев на одну и ту же тему, и кто их будет читать? Это же надо столько времени своего потратить, чтобы прочитать. Поэтому, в принципе, это естественно, проводить питчинг, чтобы человек увидеть, насколько он понимает эту тему, я так думаю, вот, насколько он в этой теме, и действительно ли оно будет сходиться с реальностью.
А с жанром определился?
Ну, у меня боевик «Приключения». Мой жанр моего фильма — боевик через запятую приключения.
Но основано все будет на реальных событиях. А как совместить все-таки какие-то элементы художественного замысла с теми реальными событиями, которые в Сирии происходили?
Ну, это же сценарий художественного фильма. Соответственно, скажем так, события реальные есть, то есть по рассказам, то есть там боевые столкновения и так далее. Ну, и я как художник добавил туда, естественно, там и любовную линию добавил, и своего жизненного опыта добавил несколько эпизодов. То есть, в принципе, это творчество, это не документальный фильм, скажем так. Вымысел есть, естественно, в таком произведении. Ну и задача сценариста и как режиссера, то есть надо, ну, в данном случае сценариста, автора, зрителя сначала зацепить, чтобы он смотрел, чтобы ему было интересно, чтобы события развивались постоянно, и он мог там и посмеяться, и поплакать. Я, ну, все в этом фильме у меня будет, в сценарии есть, и посмеяться не один раз.
Такой синтез жанров, да, в итоге получается. Если мы посмотрим на историю вообще кинематографа, то где-то с 80-х вот этот синтез жанров наблюдается, да, когда мы можем скрестить несколько жанров. Вот здесь боевик, приключения, вероятнее всего еще и любовная драма, да, какая-то, то есть все вместе. Насколько это важно сегодня вот для такого искушенного зрителя, чтобы жанры были смешаны? Почему бы не снять только боевик, да, или только приключения?
Ну, это, видимо, все-таки от автора зависит. Лично я имею жизненный опыт и связанный в армии служил, и я знаю точно, что и на войне в том числе, что без юмора не обойдешься. То есть на самом деле, если это, ну, это моя точка зрения, опять же, если фильм, где только все нудное, нудное, все такое, страдальщик, я такие фильмы смотреть не могу. Я оптимист по жизни, и всегда, то есть, ну, армия есть армия, ну, и то же самое, боевые действия, то есть юмор присутствует, то есть смех есть, всегда, но если есть в кадре женщина или там в жизни, то, ну, по-любому уже какая-то там возникает
романтика.
Любовь, там, да, поэтому без женщин мы никуда.
А вот сам жанр, именно приключенческий боевик, у нас в России, насколько он распространен?
Ну, я надеюсь, с моего фильма начнется.
Оптимистично.
Пока я особо там приключений, если боевик, то там все жестко и ничего такого там, скажем, веселого.
А возрастной ценз?
Я буду снимать фильм так, чтобы могли дети смотреть его.
Ага.
То есть изначально, в советское же время были, я вырос на таких фильмах, то есть там можно было с детства, смотришь, и ничего страшного. То есть если там любовь, то не, она будет больше платоническая, скажем так, не будет даже сцен там, ну, уж не говоря про эротические, и там в принципе все, ну, зато эта любовь будет настоящая, в принципе, на которую надо смотреть, и может быть, и чтобы учились. Глядя на это. Теперь, опять же, я не планирую, ну, это если я буду режиссером снимать фильм, чтобы там была куча крови там, и так далее, разрывы этих выстрелов, такого в жизни-то не бывает. На самом деле, это уже попридумывали. То есть вот без этого, в советское время, советские фильмы справлялись без этого. Убили человека, он показал своим видом, там особо там никто крови не рисовал. Тем более, много же фильмов было черно-белых. Я застал такое еще время.
Боевик для детей? Ну, такое.
Ну, а почему нет?
А понравится? А, ну, учитывая то, что сегодняшние дети в стрелялки,
да,
постоянно играют.
Да, только хотела сказать.
О чем мы говорим, конечно.
Да, о чем мы говорим, да.
Там такие игры, что это там и аниме различные. То есть для них как раз-таки это будет удивление, наверное.
Ну да, и такой щадящий формат.
Несколько раз за эфир уже упоминали тему финансирования, когда вот мы, как обыватели, видим сумму в несколько миллионов рублей, там в десятки миллионов рублей, у нас не такой небольшой шок. А вообще, вот сколько стоит производство качественного фильма? Понятно, это актеры, режиссеры, сценаристы, оборудование.
Ну,
не подсчитывала,
вот,
сколько обойдется?
У меня есть смета, если придется самому снимать. То есть я бы, конечно, хотел найти продюсеров, чтобы я был задействован в проекте как сценарист и режиссер. Это для меня важно, чтобы остальным не занимался. Но если в итоге все-таки я найду... Для меня хватит, чтобы снять этот конкретно, по моему сценарию, фильм у нас на территории Ставропольского края, там не вылетая там, ну, там, ни в Сирию, никуда, и не нанимая там, или взять там одного там знаменитого актера там буквально на одну-две смены, то по подсчетам, по моим, Энтони тоже задействовал в этом 60 миллионов. Но такого плана фильмы, как мой сценарий, то есть вот уже на этом питчинге, то есть для этих кинокомпаний это будет 500-600 миллионов. То есть они на такие суммы снимают. По-моему, «Викинг» вообще там миллиард был бюджет. То есть для них там совершенно другие суммы, то есть они в десятки раз больше. Вот. Ну, соответственно, там можно уже и знаменитых актеров. Актеры тоже, ну, хорошие у них заработки, там, скажем так. Вот.
Ну да, это смотря какая компания возьмет этот сценарий, да, какой режиссер в итоге будет, если это не ты, да. И там они уже раскручивают, как, я думаю, хотят.
Ну, надеюсь, режиссером я буду, потому что сценарий можно же испортить, если режиссер будет.
Я только хотел это спросить, да, каким образом можно испортить сценарий, если сценарий действительно хорош?
Ну, я так думаю, что если его, например, взять на мой сценарий и поставить режиссера там, Ну, пусть там он там 10 лет как отучился, но он не служил в армии, раз. То есть он не имеет представления о субординации. То есть такие элементарные вещи, вот, ну, необъяснимы, скажем так, если человек, вот, ну, тут без, ну, как есть, так сложилось, скажем так. Кто-то отслужил, кто-то не служил. Так вот, если он не служил в российской армии, то не понимает, как это происходит. То есть если я служил в армии, я понимаю, что фильм там вот... Т-34, по-моему. В этом фильме командир танка, с командиром танка спорит его подчиненный. Это российский фильм вышел. Ну, это исключено, это нонсенс. Это в американских фильмах там они спорят. Там вот содрали, там был там фильм Великобритания, по-моему, с Брэдом Питтом. То есть они там спорят, да, у нас это исключено. Это же, ну, это невозможно просто. Элементарный пример. Или как вот фильм про Сирию вышел весной. То есть там режиссер, актер, как раз-таки воинское привет, вот как американцы делают, там, руку к голове прикладывают, без головного убора. А это в уставе прописано. Любой солдат, тем более офицер, знает, что без головного убора ты руку к голове воинское приветствие, ну, как раньше отдание чести в советское время было, не прикладываешь. То есть, увидев это, я уже понимаю, что, ну, то есть это отвращение вызывает на самом деле. Отторжение, ладно, так скажем.
Ну, и отвращение, ну, вот, я полностью согласен.
Да,
это такая клюква, да, вот мы это еще называем так в народе, когда мы видим и понимаем, что а зачем это было сделано? Ну, типа, как вы вообще можете так снять?
Да, тем более, да,
ну, уж... какой-то исторический факт такой, даже не исторический, а этический, да, что ли, не знаю.
Даже киноляпом не назвать это, да, потому что действительно. Ну, и опять же, в принципе, я так думаю, что чтобы снять фильмы, подсказать актеру, какие эмоции должны быть, должен быть жизненный опыт, как ни крути.
А вот если к сценарию мы именно вернемся, да, 115 страниц, если я не ошибаюсь, да, ты сказал, но это весомый.
Ну, в разных форматах, деле... как распечатать, может быть, 105 там, и есть 115.
Недавно в сеть попал сценарий будущего фильма Ари Астера, это один из моих любимых режиссеров западных, и вот там как раз-таки сценарий у него 150 страниц, я с большим удовольствием прочитал, теперь можно и фильм не смотреть, ну, конечно же, посмотрю. За эти 115 страниц как раскрыть героя? И кто будет твоим героем?
Ну, мне повезло, потому что героем я видел вживую. Мы с ним общались, хоть и мало времени, то есть и по рассказам. И мне почему повезло еще с этим героем, что по характеру мы с ним похожи.
Инженер-сапер, да, если я не ошибаюсь?
Да, он инженер-сапер, не по специальности там военной, а именно по характеру. Я в армии служил, я даже в женском монастыре был. То есть солдат отправили в женский монастырь, и меня там забыли. То есть было очень много было ситуаций именно комичных. Понятное дело, что немного таких и солдат, офицеров, которые именно попадают, в том числе в комичные ситуации. Но такое есть.
А как рассказать о характере, да, человека вот через сценарий?
Вот как раз-таки, чтобы показать характер, и герой и попадает в различные, ну, оказывается в различных ситуациях, где проявляются его человеческие качества, там, то есть, ну, дружба, там, как он к женщинам относится, это, ну, различные ситуации. И вот этим мы показываем, если какая-то несправедливость у него на глазах происходит, пусть это даже не на войне, а в бытовых условиях, потому что, ну, вот, в любом случае есть антигерой там со стороны там игиловцев, так как война проходила именно в основном ИГИН, запрещенная в России террористическая организация, и Джибхат ан-Нусра такая же запрещенная. И вот герой, как раз он, оказываясь в таких ситуациях, проявляет свое внутреннее качество. Возможно, где-то он меняется, потому что приходится принимать волевое решение. Или спорит. Есть у меня момент, где он спорит с командиром, вот, вышестоящим. Но там непосредственно ситуация, ну, это где 100% его отправляют на смерть, и все это знают вокруг. Умышленно. Но это не буду рассказывать, это уже неинтересно будет
это
смотреть.
Интересно, нет, в любом случае интересно. А тогда-то такой вопрос. Очень часто в таких фильмах, когда нам показывают антагониста, то рисуют его несколько карикатурным. Вот у тебя в фильме как это будет? Это, ну, коллективный
честно,
антагонист?
Нет, да, я вот все думал, мне как-то казалось, Епифанцев актер бы вот подошел. Кого бы... Ну, вот, скажем так, из звезд там есть у меня особист. Ну, начальник особого отдела. Я изначально представлял Безрукова Сергея. Ну, может быть, Миронова, Евгения Миронова, еще вот на эту роль. Вот две звезды бы как раз по моему бюджету на 60 миллионов, я бы, думаю, вложился бы. Вот. А вот на роли Епифанцева актера, но вот, честно говоря, он же вот в современных сериалах начал много сниматься, и там уже совсем другой у него образ, не знаю. Хотя он там крепкий, здоровый такой вот там, в принципе, и по
сценарию. А ты имеешь право, ну, высказать свое мнение, да, допустим, на том же питчинге, кого бы ты хотел видеть?
А там и надо будет, Dreamcast называется.
Ух
да,
ты.
То есть я вот еще точно, признаюсь, не уточнил там, ну, если договора там... Ну, я думаю, что как раз-таки можно. Да, хоть Анджелину Джоли, я так думаю, можно сказать.
Главное, в рамки,
в принципе,
да, финансовые.
Я, с моим отношением я такой еще могу и фотографию Анджелины Джоли на роль сирийской девушки. Надо, кстати, об этом подумать.
Пожалуйста. По поводу антагониста ответь мне.
Ну, вот я...
Это коллективный антагонист, либо это один
Нет,
человек?
Нет, это непосредственно, ну, не, ну, как бы мы победили, там, или, скажем так, наши, если бы у нас все были паразиты. Один там, ну, два, конечно. Конечно, всегда у него есть шестерка, так называемая, как вот тут, как в фильме, в мультфильме «Маугли». Вот. Есть Шерхан, есть у него там еще шакал. Так вот, ну, то есть один, ну, и еще, ну, так жизнь устроена, так всегда бывает. Тем более, если какие-то личные интересы, там, что-то кого-то задело, там, ну, это есть в жизни. И опять же, вот эта история, она из жизни.
То есть, получается, и личные интересы самого антагониста тоже будут показаны? Мне просто всегда нравится, когда антагонист в фильме глубокий. Да, это глубокий персонаж.
Нет, там нормально персонаж, все нормально будет. Это можешь, Кирилл, не переживать.
Да, когда мы смотрим фильмы...
Я сегодня ночь буду сидеть переписывать.
Смотри, да.
Когда мы смотрим фильмы, бывает так, что вроде все снято качественно, а вот внутренние ощущения, ну, не верю. Ну, как-то вот не то.
Бездушно?
Возможно, бездушно. Возможно, просто, ну, вот, нет той взаимосвязи ни с персонажем, ни с главным героем. Ну, вот нет какого-то сопереживания, да? И не погружаешься в картину, просто остаешься как сторонним зрителем. А бывает так, что полностью погружаешься, вместе с героем плачешь, смеешься, сопереживаешь. Так вот, что нужно режиссеру, сценаристу сделать, как построить фильм, чтобы было, так скажем, полное погружение в картину и полное сопереживание происходящему?
Знаете, я, наверное, сейчас вот и не скажу. Я-то и вышел из этого состояния, потому как, когда начинаешь писать сценарий, ты уже полностью погружаешься. То есть на тот момент я начал изучать, так как инженер-сапер, я изучил все, там, все, что он рассказывал, там, устройство мин, там, и, то есть техника военная, то есть с которой я был незнаком. То есть я в подробности вник, чтобы не было, и потом, ну, не смеялись и говорили, что это за глупости показывать. Хотя, опять же, я как режиссер обязательно... Будет консультант, инженер-сапер, который будет показывать, рассказывать, чтобы было точно, чтобы было правильно, чтобы не получалось киноляпов там. И вот. Поэтому сказать, как точно это сделать, и я сейчас не вспомню.
Ну, смотри, просто мы-то с Юлией Судиковой профессиональные зрители.
Сколько
есть профессиональные
фильмов,
режиссеры,
да,
а есть профессиональные зрители. Так что,
Понятное дело.
На пробном показе ты нас, пожалуйста, позови.
Все,
мы с большим удовольствием посмотрим.
Позовем весь Ставропольский край.
Уже на следующей неделе, я так понимаю, начинается питчинг, да?
Питчинг
начинается подготовка.
Подготовка начинается в эту пятницу.
Уже. В эту пятницу.
Да. В эту пятницу. Пятница, суббота, воскресенье, в понедельник, 3 дня на подготовку. Понедельник будет питчинг.
Ой, мы будем за тебя кулачки
держать. Во вторник питчинг.
Так, когда результат?
Насыщенная
главное? Во вторник или
ну,
чуть позже?
Ну, в общем,
позже?
Я думаю,
когда
22-го будет. Результат, я прилечу 22-го, билет 22-го.
Все, ждем от тебя
тогда
новостей.
Но
ну, маякни. Хорошо, потому что мы за тебя держим кулачки.
Если не маякну, значит, сижу в углу, плачу.
Мы придем, тебя утешим.
Но это для меня будет большой опыт. Я буду знать, как самому обращаться на те же питчинги, которые проводятся в Министерстве культуры. Вот.
Но мы уже сказали о том, да, в самом начале, что если уже отобрали из 10 тысяч заявок, даже больше, чем 10, это уже своего рода победа. Сценарий фильма «Снег над пустыней». Сегодня у нас в гостях был режиссер Сергей Масальский. Огромное спасибо за то, что сегодня пришел к нам на эфир в утреннее шоу. Желаем удачи, успехов
спасибо.
И сил.
Да.
Покажи им там всем.
Постараюсь.
Расскажи там о нашем фильме, чтобы у нас снимали на Ставрополе.
О нашем. Юлия Судикова уже о нашем, понимаешь?
О нашем Ставропольском.
О нашем Ставропольском. Юлия Судикова.
И Кирилл Ушников.
Это было утреннее шоу на радио России Ставрополе. Друзья, мы не прощаемся. В 11:10 программа «Говорим сегодня».
Сегодня день православной книги. К этой дате в Краевой универсальной научной библиотеке имени Лермонтова пройдет встреча «Свет грамоты несущий. 445 лет азбуки Ивана Федорова». Подробности узнаем совсем скоро в 11:10. Также поговорим о других мероприятиях библиотеки.
Если у вас возникли вопросы, вы можете написать их нам на номер WhatsApp 8-962-440-0243. Ну или звоните во время прямого эфира 29-75-75, код города 8-6-5-2.
И не забывайте, что мы есть ВКонтакте, группа «Радио России Ставрополе». Там все наши эфиры, фотографии, конечно же, общение ведущих и наших любимых радиослушателей.
У микрофона были Юлия Судикова
и Кирилл Ушников.
Не переключайтесь, встретимся совсем скоро.
Утреннее шоу на «Радио России Ставрополе».